Дамир Янсуфин Тимур. Железный гонец. Тимур. Железный гонец. История, которую не расскажут в школе. 1244 год. В бескрайних степях Золотой Орды рождается мальчик, которому суждено изменить представление человечества о мире. Его зовут Тимур. Он с детства не может усидеть на месте. Он чувствует лошадей как никто другой, а его вопросы ставят в тупик старейшин. Судьба ведет его от простого курьера до личного гонца великих ханов – Бату, Мунка, Хубилая. Но однажды ханская экспедиция, в которую он отправляется, попадает в тайфун. Корабль гибнет. Тимур остается один в бескрайнем океане. А когда волны выбрасывают его на неведомый берег, он понимает, он попал в земли, о которых никто в Старом Свете даже не слышал. Так начинается величайшее путешествие 13 века. От огненной земли до великих прерий, от пирамид Майя до Гранд-Каньона, от полярной ночи Аляски до ледяного Берингового пролива. Тимуру предстоит в одиночку пройти там, где не ступала нога человека, и найти дорогу домой. Основанная на дерзкой гипотезе о доколумбовых контактах, эта история балансирует на грани исторического романа и красивой легенды. Это гимн человеческой выносливости, любопытству и неутолимой жажде горизонта. Пролог. Дитя Великой Степи. В год 642 от Хиджры, 1244 от Рождества Христова, когда дыхание Великой Степи было особенно сухим и горячим. В одном из улусов Золотой Орды, что раскинул свои шатры у изгиба величественного Итиля, родился мальчик. Нарекли его Тимуром, что значит «железный». Имя, как это часто бывает, выбрало своего хозяина, а не наоборот. Он появился на свет под рокот копыт и скрип кибиток. Его первой колыбелью стала продубленная ветрами кошма, а первой песней – не материнская колыбельная, а заунывный, но полный скрытой силы, напев степного шамана Бахсы, что камлал у соседнего костра. Уже тогда старый Угадей, прадед мальчика, славный охотник, взглянув на младенца, покачал головой. В его глазах горит не просто огонь жизни. Это пламя будущих костров. Крепкие жилы у парня, и дух в нем будет непокорный, как у степного морала. Да хранят его вечное синее небо и духи предков. Глава 1. Стальной конь и пытливый ум. Тимур рос не по дням, а по часам. В 3 года он уже крепко сидел в седле, а в 5 мог объездить самого норовистого жеребенка. Его тело, казалось, было вылеплено из той же глины, что и первые люди. Нечеловеческая выносливость позволяла ему целый день скакать под палящим солнцем без капли воды, а природная сила на полном скаку поднимать с земли барашка. Но главным сокровищем мальчика был его острый и пытливый ум. Он не просто слушал сказания стариков у очага, он задавал вопросы, от которых те приходили в замешательство. «Почему Итиль течет на юг, а не на север?» — спрашивал он, водя прутиком по песку. «Так распорядились духи воды», — отвечали ему. «Но что они за духи, если не могут пустить реку туда, где в ней больше нужды?» Или другое. Он мог часами сидеть у кузнеца, глядя, как кусок болотного железа превращается в сверкающий наконечник стрелы. «Дядя Каир», — окликнул он однажды кузнеца, морща лоб, — «ты бьешь по горячему металлу, и он становится крепче. Если я буду бить себя по руке, станет ли моя кожа как сталь?» Каир рассмеялся, отложил молот и, вытирая пот со лба, ответил: «Нет, Тимур Джан. Кожа твоя покроется синяками. Сталь крепнет от злости, человек — от знаний. Ты, я смотрю, хочешь выковать свой мозг, а не меч. Это куда сложнее. Молотом не поможешь». Эта страсть к сути вещей и привела к тому, что он любил лошадей не просто как средство передвижения, а как братьев по духу. У него был любимый конь, вороной Ойбарс, лунный барс, подаренный отцом. Конь был дик и никого к себе не подпускал. Но Тимур не стал его ломать. 2 недели мальчик просто приходил в загон, садился у изгороди и читал вслух старинные героические сказания. На 15-й день Ойбарс сам подошел и ткнулся мордой в плечо мальчика. «Ты говоришь с ним на языке терпения», — заметил отец. «Это язык, недоступный многим воинам». Глава 2. Зов горизонта. Жажда приключений гнала Тимура прочь от родного стойбища. Бывало, что он ускакивал на них очень далеко, в самое сердце степи, где небо касается земли, а трава скрывает всадника с головой. Но так как был умен, всегда находил дорогу обратно. В этом не было колдовства. Он не запоминал дорогу как череду поворотов. Он читал степь, как мулла читает Коран.